machst du dein Ägerle, schlafe meine Kind, schlaf. Schlaf, scheine meine Fägerle, machst du dein Ägerle, schlaf meine Kind.
Глава третья. Встреча. Я вернулась в Корсор в понедельник 3 января 1927 года. Занятия в школе начинались через неделю. Я сказала Вальберг, чтобы она не приходила до субботы. Следующие несколько дней я хотела провести сама с собой. На следующее утро я пошла на прогулку вдоль берега Сторбаэльта. Холодный буйный ветер хлестал меня в лицо, но я только еще плотнее укутала горло шарфом, наклонила голову вперед и пошла против ветра. Движение против стихии придало мне решимости. Что бы ни предстояло мне, возвращаться я не собиралась, пока не найду ответы на свои вопросы. Когда я вернулась в свою квартиру на ланч, мне совсем не хотелось есть. Я заварила чашку крепкого кофе и зажгла сигарку. Затем я пошла в гостиную и посмотрела на полки с книгами на противоположной стене. Под моим взглядом чередовались имена авторов: Киркегард, Онцлегер, Ибсен, Шекспир, Диккенс, Толстой, Платон. Я читала их, цитировала, рассказывала о них, но у них не было ответа для меня. В самом правом углу, на верхней полке, мой взгляд упал на простую книгу в черном переплете. В педагогическом колледже Библия была элементом обязательного курса по религии и истории церкви. Я читала ее ровно настолько, чтобы сдать экзамены, но никогда не заходила дальше этого. Могло ли в Библии быть что-то такое, чего я не могла найти в других книгах, которые изучала с таким усердием? Я поколебалась немного, затем достала ее с полки. Усевшись в любимое кресло, я подержала некоторое время Библию, не открывая ее, раздумывая, откуда начать. А мне показалось логичным начать с Нового Завета. Я нашла первую главу Евангелия от Матфея, быстро просмотрела родословие Христа и прочитала описание его рождения и детства. Простота повествования Матфея резко контрастировала с изысканными рождественскими празднованиями, в которых я недавно принимала участие. Я прочитала описание крещения Христа, искушения и первые примеры его публичного служения. Конечно, в этой книге была несравнимая этическая красота, которой не было ни в какой другой из прочитанных мною книг, но я не могла понять, как это относилось к моей ситуации сейчас. Когда я дошла до Нагорной проповеди, с ее заповедями блаженства, я стала читать медленнее, останавливаясь на каждой заповеди, спрашивая себя, а какое это могло бы иметь отношение ко мне? Вдруг, когда я читала четвертую, у меня захватило дыхание. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Алчущие и жаждущие. Может быть, именно это было то, что я испытывала, то, что не могла выразить словами. Осмелюсь ли я приложить эти слова к самой себе? Я остановилась и на 10 стихе. «Блаженны изгнанные за правду». Это было непонятно. Почему кого-то будут гнать за поиски правды? Хотя я старалась читать медленно и вдумчиво, чтение 5 и 6 главы было похоже на блуждание по лесу. Из-за нависающих ветвей было почти не видно тропы, однако то тут, то там прорывался луч света, который ободрял меня. Затем, когда я добралась до 7 главы, это было как если бы я пришла к просеке, где на меня стали изливаться прямые лучи солнца. «Просите, и дано будет вам! Ищите, и найдете! Стучите, и отворят вам! Ибо всякий просящий получает. Просите, ищите, стучите». Конечно, это было мне под силу. Я продолжала читать, и снова свет стал ярче, чище. «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Где-то впереди на пути, по которому я шла, были врата. За ними был путь, который вел к миру и наполнению. Прежде чем попасть на этот путь, мне надо было найти узкие врата и войти через них. Я посмотрела на часы, висевшие на стене над пианино. Было почти 4 часа дня. С тех пор, как я начала читать, прошло почти 3 часа. За окном смеркалось. Я включила свет и задернула тяжелые парчевые шторы на окне. Я хотела остаться наедине со своими мыслями. Я начала ходить по комнате, рассуждая о прочитанных словах. «Просите, ищите, стучите». Конечно, я искала не один месяц. Но просила ли я? Кого мне надо было просить? Подразумевал ли Христос молитву? В детстве меня учили проговаривать «Отче наш» каждый вечер перед сном. К 12 годам это стало монотонной рутиной. Помню, как однажды вечером я произнесла «Отче наш» 10 раз подряд, чтобы избавиться от этого бремени на следующие 9 дней. Кроме этого, я участвовала в типовых общих молитвах во время посещения церкви, но мысль об индивидуальной и прямой молитве к Богу, словами которых не было в молитвеннике, эта мысль была непривычной и пугающей. И тем не менее, я не могла уйти от слов Христа «просите и получите». Если Христос повелевал мне просить, то разве могла я ожидать ответа без просьбы? Я встала перед креслом, на котором раньше сидела. Опуститься ли мне на колени? Некоторое время я колебалась. Затем я преклонила колени и склонилась над сиденьем, упираясь локтями о мягкую бархатную обивку. Я начала про себя. «О, Боже!» Но что-то было не так. Нужно ли было молиться вслух? Мысль о том, что я услышу свой собственный голос, испугала меня. «О, Боже!» — сказала я вслух. Звук голоса в пустой комнате был дребезжащим. Я снова сказала это. «О, Боже!» Затем в третий раз. «О, Боже! Я не понимаю! Я не понимаю, кто такой Бог, кто такой Иисус, кто такой Святой Дух, но если ты покажешь мне, что Иисус реален, я последую за Ним». И в такой знакомой мне комнате, со звуком часов, отдающимся в моих ушах, произошло что-то такое, к чему меня не подготовили ни мой жизненный опыт, ни мое образование. Мой ум совершенно отказывался принимать то, что видели мои глаза. Я больше не видела перед собой спинку кресла. Вместо этого надо мной стояла личность. Ноги этой личности были закрыты длинным белым одеянием. Я медленно подняла свой взгляд. Над своей головой я увидела 2 распростертые руки, как бы благословляющие. Я подняла свой взор еще выше и увидела лицо того, кто возвышался надо мной. Все мое тело начало дрожать. Непроизвольно мои губы выговорили «Иисус». Но он исчез еще до того, как я успела это произнести. Я снова оказалась перед креслом. Я увидела 2 вмятины от своих локтей на зеленом бархате сиденья. Действительно ли минуту назад надо мной кто-то стоял? Или же я на короткое время оказалась в плену странной галлюцинации? Я подняла голову и медленно осмотрела комнату. Внешне ничего не изменилось. Тем не менее, в комнате было нечто такое, чего не было минуту назад. Я вспомнила то мгновение, когда я вошла в комнату, где лежало тело отца. Сейчас я чувствовала вокруг себя точно такое же присутствие. Комната была буквально заполнена им. Оно было не только вокруг меня, но и внутри меня. Глубокий, безмятежный, переполняющий мир. Я вдруг поняла, что Бог действительно ответил на мою молитву. Он сделал именно то, о чем я его попросила. Он показал мне Иисуса. Я видела его одежду и его протянутые руки. В течение одной невыразимой минуты я смотрела в его лицо. Я поняла одно. Христос жив. Он пребывает в полноте и сиянии славы. Вся сумма человеческого знания побледнела до незначительности по сравнению с этим одним единственным фактом. Вдруг молитва перестала быть усилием. Я не могла удерживать себя от благодарности. «О, благодарю тебя!» — плакала я. «Благодарю тебя!» Мою душу переполнила радость. Ее нельзя было ни сдержать, ни выразить. Я поднялась на ноги и начала ходить взад и вперед. Каждые несколько минут меня переполняло свежее сознание того, что случилось. «Благодарю тебя!» — вырывалось у меня снова и снова. Я села за пианино, пытаясь как-то выразить свои чувства. Я вспомнила тот гимн, который вызвал мои слезы накануне Рождества. Я наиграла мелодию на пианино, затем я начала напевать слова вслух в своем собственном сопровождении. «Мой Спаситель, мой Заступник, пусть все приветствует тебя. В награду от мира ты получил венец терновый, но, Господь, ты видишь, чего хочу я. Сплести венец из роз для твоего креста. Помоги мне обрести благодать и мужество для этого». Я пела эти слова снова и снова. С каждым разом мой голос звучал все отчетливее и сильней. Из моих губ текла река мира в те слова, которые я пела. Время словно пропало для меня. Я то молилась, преклонившись у кресла, то садилась за пианино и пела. Когда я снова посмотрела на часы, было 9 часов вечера. 6 часов пролетели, как 6 минут. В конце концов, я разделась и приготовилась ко сну. Выключив свет, я спокойно лежала в постели, все еще повторяя слова благодарности. «О Боже, благодарю тебя! Благодарю тебя!» Примерно около полуночи я погрузилась в безмятежный сон. На следующий день рано утром я тепло оделась и пошла на длинную прогулку вдоль Сторбаэльта. «Как странно», — сказала я самой себе. «Все выглядит таким свежим и чистым. Почему я не видела этого вчера?» За одну ночь самые знакомые мне предметы приобрели новую красоту. Белые пенистые гребни набегающих волн, то там, то здесь высвеченные тонкими струями солнечного света. Морские чайки, кружащие над головой с пронзительными криками. Щетина травы на песчаных дюнах, наклонившаяся от резкого ветра, все свидетельствовало о гениальности их Творца. Вернувшись в квартиру, я возобновила чтение Евангелия от Матфея с того места, где я остановилась накануне вечером. Разница была еще более поразительной, чем на берегу Сторбаэльта. Я больше не пыталась пробраться через лес по сумеречной тропе. Я попала в полный и ясный солнечный свет. Я буквально чувствовала себя участником разворачивавшихся передо мной событий. Через все это вырисовывалась личность самого Иисуса. Теперь не просто историческая фигура, но живая и настоящая личность. В полдень я наскоро перекусила, затем отодвинула от себя тарелки и положила на стол Библию. Рядом с ней я поставила чашку кофе и только что зажженную сигарку. Некоторое время спустя я заметила, что дым от сигарки витал над открытыми страницами Библии. Я спросила себя, а правильно ли это, что между мной и Библией был дым? Этот дым казался завесой, закрывающей от меня образ Христа. Я подумала о том, какую роль в моей жизни играло курение. Я начала курить с тех пор, как поступила в колледж. Каждое утро Вальборг будила меня с чашкой кофе и сигаркой. Никакая еда не казалась полноценной без этой комбинации. В моменты напряжения или стресса у меня была та же самая реакция – взять и покурить. Несколько раз, когда они заканчивались, я даже заставляла Вальборг оставлять все, чем она занималась, и идти покупать мне сигары, упрекая ее за непредусмотрительность. Я посмотрела на сигарку, лежавшую в пепельнице передо мной. Разыгралось ли мое воображение? Или же какая-то зловещая сила удерживала меня в рабстве? Я почувствовала себя, как птичка, зачарованная взглядом змеи. Я знала одно. Никаким усилием воли я не могла отказаться от пристрастия к сигарам. Неожиданно мои губы произнесли: «Боже, ты знаешь, что я никогда не смогу отказаться от этой привычки, но если ты хочешь, чтобы этого не было в моей жизни, я хочу расстаться с ней». Где-то под диафрагмой у меня появилось чувство облегчения, как будто развязался узел. Это освобождение выразилось в глубоком длинном вздохе, который изошел из моих губ. Несколько мгновений я сидела вялая, лишенная силы. Затем я взяла все еще дымящуюся сигарку и начала тушить ее в пепельнице, пока она не сломалась и не рассыпалась у меня в пальцах. Когда в моих ногах вновь появилась сила, я взяла пепельницу и отнесла ее на кухню, где выбросила ее содержимое в мусорное ведро. На кухонном столе я заметила еще не начатую пачку сигарок и выбросила их туда же. Затем я пошла в спальню, вынула еще одну пачку из своей сумки и избавилась от нее точно таким же образом. Наконец я вернулась в столовую и возобновила изучение Библии. Только в конце дня я поняла, что произошло чудо. Прошло целых 10 часов, а я так и не прикоснулась к сигаре. Я даже в мыслях не думала о них, при том, что раньше я отводила им важное место в своей жизни, а теперь они как бы перестали существовать для меня. В течение следующих 2 дней Корсор оказался во власти зимнего шторма. Но бушующая снаружи стихия только усиливала контраст с миром, который наполнял мою квартиру. Большую часть времени я проводила за чтением Библии. К вечеру пятницы я добралась до Евангелия от Иоанна. Первые стихи первой главы обратили на себя мое внимание так, как это не удавалось никаким другим словам. Я читала их снова и снова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и Слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Сочетание величия и простоты этих слов превосходило любое другое произведение литературы, которое я когда-либо изучала. Когда я уставала от чтения, я садилась за пианино, наигрывала и пела те гимны, которые я выучила в церкви, будучи ребенком. Слова и мелодии, которые я не слышала годами, вдруг всплывали в памяти. Время от времени меня удивляла странность всего происходящего со мной, и я спрашивала сама себя, не выдумываю ли я все это? Или же это на самом деле происходит со мной? И каждый раз в ответ на свой собственный вопрос я приводила 2 факта, настолько явных, что не могла отрицать их. Во-первых, постоянный мир, который наполнял мое внутреннее естество и пронизывал всю квартиру. Во-вторых, чудесное освобождение от курения. Я знала, что вне всякого сомнения это не было результатом ни моих собственных усилий, ни игрой моего воображения. В субботу Вальборг принесла мне в спальню мою утреннюю чашку кофе. «Доброе утро, мисс», — сказала она. «Вот ваш кофе. Я везде искала ваши сигарки, но нигде не могла найти их». «Я их все выбросила», — ответила я. «Я бросила курить».
«Вы бросили курить? Почему? Вы болели?»
«Я никогда не чувствовала себя так хорошо. Но, видишь ли, сигары мне больше не нужны. Со мной кое-что случилось». Неуверенно я начала подбирать нужные слова. Я попыталась описать,
Что произошло за последние 4 дня? В конце Вальборг помолчала некоторое время. Затем она сказала: «Я не думала, что такие вещи могут случаться с людьми и сегодня. И все-таки я знаю, что это так и есть». Теперь и она засмущалась. «Видите ли, как только я открыла дверь в квартиру сегодня утром, я знала, что-то изменилось. Было что-то такое, чего не было раньше». «Вальборг, это не что-то, а кто-то. Это Иисус. Он на самом деле жив. Прямо здесь и сейчас». Первые дни нового семестра прошли без особых событий. Я видела Сорона каждый день, когда все учителя собирались в общей комнате на чашечку кофе в перерыве, но мы только обменивались вежливыми фразами. Затем, во время окна в пятницу после обеда, я читала журнал в учительской библиотеке, когда за моей спиной раздался голос Сорона: «Прерываю ли я поиски истины? Или мы можем присесть и поговорить?» «Я сама хотела поделиться с тобой кое-чем». «Это очень интересно». Сорен сел напротив меня. Мое сердце начало биться чаще, и я знала, что объяснить Сорену будет труднее, чем Вальборг. «А прежде всего, Сорен, я хочу сказать, что хочу извиниться за то, что так глупо ответила тебе в тот вечер. Боюсь, ты подумал, что я не оценила сказанных тобой слов». «Тебе не нужно извиняться, Лидия. Если этот другой вопрос так важен для тебя, то ты должна найти ответ». «Вот что я хотела рассказать тебе, понимаешь? Мне кажется, я начала находить этот ответ».
«Да?
Каким же образом?» Я чувствовала на себе взгляд зеленых глаз Сорена. «На прошлой неделе я провела 4 дня в своей квартире, сама, читая Библию и молясь. И Бог ответил на мои молитвы, Сорен. Он показал мне, что Иисус жив».
«Я не понимаю».
«Иисус стоял прямо передо мной, Сорен. Я видела над собой его протянутые руки. Это длилось всего лишь мгновение, но это изменило все». Сорен молча смотрел на меня некоторое время. Наконец он нарушил молчание. «Лидия, мы не дети. Ни ты, ни я. И мы знаем друг друга достаточно долго, чтобы быть откровенными. Я вижу, что с тобой что-то случилось, но я не совсем уверен, что это помогло тебе. Не кажется ли тебе, что есть опасность впасть в излишний субъективизм?» «Но, Сорен, это было не субъективно, это не было игрой моего воображения. Я на самом деле видела перед собой Иисуса».
«Лидия, я не хочу сказать, чтобы ты отказалась от этого мнения, но я думаю, что тебе нужно иметь правильную перспективу. Как ты сама призналась, ты на какое-то время оказалась более или менее отрезанной от мира, и ты долго читала Библию. Я уверен, что любой психиатр смог бы разумно объяснить все, что произошло с тобой, без таких сильных эмоциональных оттенков».
Я была совершенно не готова к ответу Сорена. Его слова были похожи на сильные порывы ветра, грозившие угасить маленькую свечу веры, которая трепетала в моем сердце. «Но, Сорен, ты не понимаешь. Если бы я только могла объяснить тебе, как чудесно иметь настоящий мир после всех этих месяцев борений и поисков».
«Как раз об этом я и говорю, Лидия. То, чему ты доверяешь, это лишь твои переживания и чувства. Но чувства изменчивы. Через месяц или два ты, возможно, увидишь все в другом свете».
Мои мучения закончились, когда прозвенел звонок, и нам пришлось расстаться. Когда в тот вечер я ехала на велосипеде домой, я была в полном замешательстве. Я с таким нетерпением ожидала того момента, когда смогу поделиться с Сореном своей новообретенной верой, но потерпела полное фиаско. Вместо того, чтобы поверить тому, что я пережила, Сорен почти заставил меня усомниться в этом. Явно, что если я хочу защитить свою маленькую свечу, то нуждаюсь в силе и мудрости, которые превосходят мои собственные. Ставя свой велосипед под лестницей, я обратила внимание на листок бумаги с печатным текстом, застрявший в спицах заднего колеса. Я вытащила ее, собираясь бросить в мусорное ведро на кухне, но в прихожей я заметила, что текст был на английском, и это заинтересовало меня. Листок, который я держала в руке, первоначально был буклетом из 4 страниц. Но первой страницы не хватало, в конце стояло имя – Эми Сэмпл Макферсон. Я поняла, что темой буклета была сила молитвы. Автор рассказывала, как она попросила Бога дать ей то, что она назвала «духом молитвы», и описала последовавшие за этим результаты в своей жизни. Меня настолько поразила та часть текста, которая сохранилась, что я прочитала ее полностью прямо в прихожей, даже не сняв верхней одежды. Наконец, я заметила рядом с собой Вальборг, которая ждала, чтобы помочь мне раздеться. Когда обед закончился и Вальборг пожелала мне спокойной ночи, я снова взялась за буклет. Там была одна мысль, которая упорно засела в моем сознании. Автор рассказывала, что однажды она провела в молитве целых 40 часов подряд. Моим первым побуждением было отказаться от этой мысли как абсурдной, но тем не менее, если такое возможно, то значит, есть такое измерение молитвы, о котором я даже не мечтала, не говоря уже о том, чтобы побывать в нем. Что такое дух молитвы? Наконец я упала перед зеленым бархатным креслом, которое стало моим излюбленным местом для молитвы. «Господи, мне нужна точно такая же сила, как у этой женщины», — сказала я. «Я прошу тебя, чтобы ты дал мне точно такой же дух молитвы, как ты дал ей». Я ожидала какого-то немедленного драматического ответа, но ничего не случилось. «Вот что получается, если просишь то, чего сама не понимаешь», — упрекнула я сама себя. Однако несколько дней спустя я осознала, что мой образ жизни изменился. У меня появился голод к молитве, точно такой, какой может быть к пище. Отказываясь принимать участие в игре в карты и катании на коньках, которыми я раньше занималась очень активно, я так планировала каждый день, чтобы достичь одной единственной цели – провести как можно больше времени в непрерывной молитве. Я попросила Вальборг приготовить самую простую еду на вечер и с внутренним нетерпением ожидала, пока она выполнит все свои обязанности и уйдет. Однажды, оставшись одна, я заняла свое привычное место перед зеленым креслом. Почти всегда, как только я хотела начать молиться, меня что-то отвлекало. Собака, лающая во дворе, или соседский ребенок, разыгрывающий гаммы на пианино, и даже тиканье моих собственных часов на стене. Также внутри меня был барьер самосознания. Говорить слова про себя было недостаточно, но когда я молилась вслух, звук моего собственного голоса казался мне странным. То я сомневалась, а достаточно ли почтительны мои слова, то они казались слишком официальными и церковными. На то, чтобы прорваться через этот двойной барьер, отвлекающий снаружи и тормозящий внутри, у меня уходило от 5 минут до получаса. Но как только мне удавалось преодолеть этот барьер, у меня внутри будто включался фонтан. Молитва начинала проистекать из какого-то источника внутри меня, более глубокого, чем мое сознание. В большинстве случаев мои молитвы сосредотачивались вокруг какой-то одной темы, которая не зависела от сознательного выбора с моей стороны. Это могла быть моя семья, или мои коллеги, или мои ученики. Однажды я назвала по имени всех девочек в моем старшем классе по домоводству, представляя каждую девочку в уме. Однако мои молитвы не ограничивались теми людьми, которых я знала. Иногда я начинала молиться за людей в других странах, о которых я знала только как о географических точках.
Если я никак не могла прорваться через первый барьер, то обращалась к книге псалмов и начинала вслух читать из нее. Меня особенно ободряли молитвы Давида. Псалом 41 выражал жажду моей души, которой я так долго не замечала. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе». Псалом 50 стал криком моей собственной души о внутренней чистоте. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Но к одному отрывку я возвращалась снова и снова. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». 2 недели раньше я прочитала о тесных вратах. Затем сам Иисус открыл врата и провел меня через них. За ними начался узкий путь. Та особая тропа в жизни, по которой мне предстояло пройти. Подобно Давиду, мне нужна была Божья помощь, чтобы найти ее. Во второй половине января я молилась таким образом почти каждый день. Затем однажды, в четверг, в начале февраля, когда я все пыталась пробиться через первоначальный барьер, в мою дверь неожиданно постучали. Быстро расправив следы от моих локтей на кресле, я подошла к двери. Ко мне пришла одна из моих коллег, Эрна Стром. Эрна везде ездила на шумном красном мотоцикле, поэтому ученики прозвали ее «Красный шторм». «Я пришла спросить вас, не замените ли вы завтра утром меня на дежурстве в столовой», объяснила Эрна, усаживаясь в зеленом бархатном кресле. «Я договорилась отвезти маленькую Эльзу Ларсен к врачу. У Эльзы сильное косоглазие. Ей могли бы помочь очки, но ее родители не хотят, чтобы ее подлечили». «Почему же?» – спросила я. «Видимо, потому что они являются членами какой-то религиозной секты, которая верит, что Бог исцеляет по молитве, и ждут, чтобы Бог исцелил ее от косоглазия. А в это время бедный ребенок не может прочесть то, что написано на доске».
«Я никогда не слышала об этом», – воскликнула я.
«Это еще не все. Они верят в огненные языки, видения и все такое прочее. Они называют себя пятидесятниками. У господина Хансена, того, кто убирает у нас, есть племянница, которая пошла на одно из их собраний, и она говорит, что они катались по полу и лаяли, как собаки».
«Прямо здесь, в Корсоре?»
«Именно так. Но и это не самое худшее. Летом они берут людей на берег Стор-Баэльта, даже приличных членов церкви, и запихивают их под воду. Они называют это крещением, как будто их не крестили в младенческом возрасте в подобающей церковной обстановке».
Эрна откинулась на спинку кресла и осмотрела комнату. «Вас почти не видно в последнее время», — сказала она, — «кроме как в школе. Чем вы занимаетесь по вечерам?» Вопрос Эрны застал меня врасплох.
«О, я усиленно изучаю Библию», — сказала я, — «и молюсь».
«Изучаете Библию и молитесь?»
Эрна с изумлением посмотрела на меня.
«Послушайте моего совета, не переусердствуйте в этом, а то вы закончите когда-нибудь, как мисс Сондбери. И одной такой личности, как она, более чем достаточно среди преподавателей». После того, как Эрна ушла, я подождала, пока она завела свой мотоцикл. Затем я вернулась в гостиную и снова встала на колени. Но барьер казался еще более непробиваемым. Внутри я все слышала слова предупреждения Эрны. «Послушайтесь меня и не переусердствуйте».